Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Консилиум» и с вами ваш фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Сегодня я пригласил в гости снова нашу любимую Елену Евгеньевну Лисеевскую, профессора, доктора медицинских наук. Елена Евгеньевна, начитавшись самой разной литературы, насмотревшись кино, пооткрывая интернет-сайты, я посмотрел, что-то с фитотерапией у нас какой-то непорядок. Вот наиболее общая частая такая установка, якобы дозозависимый эффект от лечения травами. То есть надо взять 2 столовые ложки травы, залить кипятком, настоять и выпить в 3 приема за день. По-моему, это многовато.
Несомненно. Вообще с растениями все непросто и очень интересно. Когда мы их изучали в свое время, оказалось, что как раз растительные вытяжки из растений, экстракты или водные извлечения, или настойки, то есть спиртоводные извлечения, в эксперименте не проявляют вот такой четкой дозозависимости, к которой мы привыкли, изучая лекарственные препараты.
Ну да, химический препарат, там одна химическая формула.
И там в зависимости от дозы, как правило, носит прямой характер, то есть чем выше доза, тем сильнее эффект. А для лекарственных растений мы получили волнообразные кривые, причем мы смотрели наши извлечения в экспериментах в большом диапазоне доз, и оказалось, что среди совсем небольших доз и среди довольно высоких доз одинаковые по выраженности эффекты образуются. А бывают зоны этого периода дозировок, когда вообще нет никакого эффекта. Представляете, как интересно? То есть волнообразность, зависимость.
То есть, скажем, доза той же настойки боярышника, если принимать по 5 капель 3 раза в день, она может быть эффективнее, чем если по 20 капель.
Совершенно верно. Вот. Причем здесь нужно подчеркнуть, что в отличие от химических препаратов, для которых средние дозы – это все-таки более-менее дозы, на которые можно опереться и положиться, но на них тоже бывает индивидуальный ответ, то на растительные средства всегда индивидуальный ответ. И свою собственную дозу вообще-то надо поискать. А поэтому совершенно нерезонно начинать сразу с каких-то очень высоких доз. Здесь есть еще одна очень важная вещь. У нас до сих пор действующая фармакопея предписывает готовить водные извлечения из лекарственного растительного сырья и соотношение одна часть сырья 10 частей воды. В свое время с Еленой Ивановной Саканян мы проводили с нашими учениками многочисленные исследования, оказалось ничего подобного.
Одна часть и 10 частей – это по весу, да?
Да, по весу, ну, можно по объему, здесь разные есть подходы. В основном, конечно, имеется в виду весовые
соотношения. Я могу сказать, это нереально, как вот столовой ложки молотой травы примерно получается грамм 5, ну 7.
Да.
Это получается 1/3, 1/4 стакана воды, если 1 к 10. То есть это получается 50-70 миллилитров. Но она столовая ложка там этой травы, там настой сделать невозможно. Это будет каша. Вообще-то.
Вы знаете, ну вот тем не менее, такие рекомендации в литературе очень широко встречаются, а на самом деле это грубая ошибка. И в условиях обычных надо начинать с одной чайной ложки на стакан, и в пределах от одной чайной до максимум одной столовой на стакан, то есть на 250 миллилитров. Здесь сразу два момента важных. Во-первых, соотношение между сырьем и водой должно быть достаточным, чтобы все действующие вещества могли выделиться в воду. И поэтому воды достаточно много должно быть по соотношению. А второй момент. Объем этой вытяжки должен быть такой, что пациент его должен употребить за сутки, не более.
Потому что много воды лучше не выпьешь, тем более у многих то почки больные, то отеки.
При заболеваниях почек, при заболеваниях сердца вообще ограничивается жидкость. Да, и у беременных женщин, допустим, много нельзя. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот это соотношение чайной ложкой и стакан кипятка, оно обеспечивает и оптимальный выход действующих веществ, и нормальную, адекватную суточную дозу. И поскольку водные вытяжки плохо хранятся, их не следует больше суток хранить. Фармакопея, правда, разрешает до 3 суток. Но вы знаете, можно попробовать на следующий день этот настой. Даже по вкусу он уже будет сильно отличаться.
Лучше раз в день.
Поэтому лучше готовить все это свежее, каждый день. И меня очень часто удивляют встречаемые в литературе указания. Возьмите 2 столовые ложки, залейте 2 литрами, кипятите, упаривайте что-то там до половины объема, а потом принимайте столовыми ложками. Но даже если до половины объема 2 литра мы упарим, то литр получится. Столовыми ложками пить его надо. Ну, почти неделю.
Он пропадет уже на третий день точно, даже если в холодильнике.
Совершенно бессмысленная трата сырья и абсолютно неправильная. Существуют еще другие ошибки, связанные как раз вот с приемом. Есть такие энтузиасты, которые вот выбирают себе растения и пьют его круглый год. Любили мелиссовый чай?
Да, кстати, вот я я могу сказать, что очень многие пациенты приходят с какими-то где-то вычитанными истинами, что травой надо лечиться долго и пить ее годами.
Вот. Они берут одну траву и пьют ее годами. Вы знаете,
или один сбор.
Уже практически где-то, больше 30 лет я работаю в этой области. За 30 лет я обнаружила только одно растение, у которого сохраняется круглогодичный лечебный эффект. И только один препарат – это настойка боярышника.
И все.
А все остальные, на все остальные распространяется правило 2 месяца. Закончились 2 месяца, будьте любезны новое растение взять или новый сбор.
То есть надо чередовать.
Обязательно чередовать. Отсюда проистекает еще один важный момент. Но я не могу сказать, все неправы, кто делает многокомпонентные сборы, потому что бывают многокомпонентные сборы авторов.
А, да, есть такая тенденция, что-то я слышал, это тибетская медицина, что
чем
там надо 25-50 там.
На самом деле, вот много все-таки усилий было приложено разными специалистами в этой области, а существует только один единственный проверенный, можно сказать, уже веком почти его использование сбор, многокомпонентный, называется сбор по прописи Зренко. Вот он единственный прошел проверку временем, он многокомпонентный, он действительно один из самых эффективных сборов, применяемых в онкологии. Вот он единственный такой. Мы даже его комментировать сейчас не будем, а вообще наши исследования показали, что даже 2 растения, когда сочетаем, далеко не всегда получаем усиление эффекта. Иногда мы получаем отрицательные эффекты. Особенно это твердо доказано в наших исследованиях применительно к растениям-адаптогенам. Но у них много вообще таинственных
особенностей. Это радиола, женьшень.
Да, радиола, женьшень, аравия, заманиха, лимонник. Или утракок. Дело в том, что на них, во-первых, не распространяется правило 2 месяца, потому что эффективность этих растений такова, что достаточно 2-недельного курса. И если дольше их применять, там уже могут быть эффекты нежелательные. Поэтому ими надо оздоравливаться очень разумно, 2-недельными курсами, 2 недели перерыв и повторить. Второе, чем они нас удивили, они не сочетаются между собой. Мы когда стали извлечение из этих растений проверять в попарных комбинациях, оказалось, что...
Это в химико-фармацевтической академии.
Да, да, были исследования нами проведены, и оказалось, что буквально 1-2 комбинации, где конечный результат от применения 2 растений равен сумме. То есть даже не усиливается эффект, а просто суммируется. А потенцирование, то, к чему мы всегда стремимся, то есть...
Не происходит.
Усиление эффекта больше, чем простая сумма, чтобы можно было дозочки поменьше. Этого вообще в принципе не происходит. А токсичность резко возрастает.
То есть, когда два адаптогена.
Два адаптогена. Все токсические свойства оказались усиленными. Поэтому сочетать их между собой совершенно нерационально, неправильно. С ними многие совершают ошибки.
Адаптогенами ведь же есть еще такая история, у них же есть какое-то небольшое эстрогеновое действие.
Наверное, не совсем так, нельзя сказать, что эстрогеновое.
Эстрогеноподобное действие.
Нет, Сан Саныч, это не совсем так обстоит дело. Дело в том, что у этих растений, у их извлечений есть особенность, они влияют на основную систему регуляции эндокринной функции. То есть они усиливают взаимодействие гипоталямуса-гипофиза и гипофиза с периферическими железами. так называемой вертикали эндокринной власти, да, она усиливается. И поэтому они могут при функциональных нарушениях в эндокринной системе восстанавливать функцию самых разных органов и половых желез, и поджелудочной железы, и в некоторых случаях даже щитовидной железы, хотя с ней труднее всего работать. И как такового прямого эстрогеноподобного действия у них нет, но они фактически могут воспроизводить эффекты инсулина, они могут воспроизводить эффекты половых гормонов, воспроизводить эффекты, это немножко другое.
Но все-таки лучше в первой половине, если это дама, межменструального периода, да?
Ну, вообще, если применительно
с женщинам, и по 14
да,
день.
Лучше, конечно, в первую фазу.
Все-таки это показала практика.
Да. Да.
Лучше, так лучше. То есть это надо учитывать. И что касается адаптогенов, я могу сказать, что вот зашел я в аптеку, купил настойку радиола розовой. Знаете, что там написано было? По 10-20 капель 2-3 раза в день. После еды.
Грубая ошибка, конечно. Потому что, во-первых, неправда, что 20 капель. Начинать подбирать дозу адаптогена человек должен и обязан буквально с одной капли. Потому что, особенно у людей старше 50 лет, уже 1, 2, 3, 5 капель могут повысить артериальное давление.
То есть надо аккуратно. Заболит голова. Надо и сердце аккуратно. Может застучать. Да?
Во-вторых, какие могут быть 3 раза в день, если это растения, повышающие возбуждение в нервной системе, да, тонизирующие. Их можно применять только в завтрак и в обед, и это не должно быть позднее 16 часов, ну, при обычном распорядке.
Иначе не уснуть.
Конечно, иначе отодвигается потребность в сне. Но есть еще одно связанное с ними очень важное обстоятельство. Для этих растений, как ни для каких других, не описано, а для них известно сезонность. То есть максимально их эффекты проявляются с середины августа, ну, в наших широтах примерно до середины марта. Ну, вот в этом году еще в апреле лежал снег, мы считали,
до окончания
что,
снега.
Да, как снег растает. Вот практически уже растаял наконец-то, и эффект их прекратился. Если их применять все-таки вот в это время, как вот сейчас у нас апрель, май, есть опасность получения прямо противоположного эффекта. То есть вместо повышения тонуса будет депрессия, вместо улучшения обменных процессов они будут загнаны в угол, будет истощение ресурсов, лучше не упражняться с этим. Описано еще в Древнем Китае, и мы, наверное, должны к этому прислушаться. Поэтому это растение великолепное, повышающее, конечно, иммунитет и поддерживающее нервную и эндокринную систему, но пользоваться ими надо умело, не совершая при этом ошибок.
Я могу сказать, что даже вот взрослые мужчины иногда говорят, утром выпил 3 капли вашей радиовой розовой, как будто выпил кофе.
Да.
То есть 10-20 это уже
конечно,
явно много.
Конечно.
А некоторые люди особо чувствительные, вообще говорят, что от 3 капель даже болит голова, сердце стучит, им вообще лучше даже с одной капли начинать.
Да.
Что...
И еще очень важный момент, поскольку это растения эндокриноактивные, категорически к ним неприемлемо правило в детской практике. Ну, для настоек существует такое правило, возможно, вы даже с ним знакомились в наших справочниках фармакологических, я имею в виду Машковского, например. Там пишут, ребеночку по капле на год жизни настойки. Так вот, к адаптогенам это абсолютно неприемлемо. Для детей, особенно детей младше 7 лет, это вообще нужно в 10 и, может быть, 20 раз разводить.
Сначала разбавить.
Основную настойку, а потом уже по 1, 2, 3 капли подбирать правильную дозу. И очень осторожно относиться к пациентам в возрасте пубертатном, потому что это прямое влияние на эндокринную функцию. Здесь нужно очень аккуратными быть. То есть нужно знать, насколько полноценно развивается индивидуум, чтобы не вызвать нарушений со стороны эндокринной системы.
Да, ну вот если говорить о заменителях на лето, чтобы взбодрить, я что-то вспомнил о полыни, о настойке полыни. Как вы вообще относитесь?
Ну, для взрослых, конечно, можно применять полынь, но я к ней отношусь, к полыни горькой, к полыни обыкновенной, отношусь настороженно, поскольку это тоже растение такое пограничное. С одной стороны, у нее великолепные есть лечебные эффекты, и в том числе нормализация как раз иммунитета, нормализация эндокринной функции, но содержащиеся в полыни вещества, они могут оказать свое и неблагоприятное действие. В частности, в полынях содержатся вещества, которые тератогенны, то есть с полынью нужно очень аккуратно обращаться с женщиной, поскольку потенциальная беременность, она может случиться в любой момент.
Ну,
и, соответственно, лучше с полынью, в связи с этим проблемы свои эндокринные не решать.
Ну уж мужчинам можно
Мужчинам, безусловно. Да? Детям мы не даем, а мужской аудитории вполне.
А как насчет алкалоидов, которые в полыни?
Вы знаете, эта группа менее токсична, чем те растения, о которых мы с вами рассуждали не так давно, говоря о ядовитых. То есть полынь к ядовитым растениям все-таки относить неправомерно. Но, как всякие алкалоиды, они, конечно, могут в организме аккумулировать и вызывать целый ряд токсических эффектов. Но у полыни есть еще одна особенность интересная. У нее же действующие вещества горечи, и она может давать осложнения, связанные с избытком образования желудочного сока, с подвижкой камней в желчном пузыре, в моче, в выводящих путях. Это растение непростое.
С полынями все-таки не связываться, да?
Ну, я думаю, что начинающим фитотерапевтам надо быть с ними осторожными.
И вот еще такой вопрос насчет, вернемся к теме о гормонах, о гормоноподобных веществах или о гормоноподобном действии лекарственных трав. Вот у меня с каждым годом накапливаются случаи, ну вот недавно была одна женщина, она пила расторопшу и за полгода поправилась на 15 килограмм.
Да, это вполне может быть.
Потому почему?
Дело в том, что в растениях, в том числе и в расторопше, содержатся вещества эстрогеноподобные. В некоторых растениях эти вещества действительно очень близкие по структуре к эстрадиолу, то есть к естественным женским половым гормонам. А для эстрадиола, именно для эстрогенов, характерно как раз такое влияние на организм, при котором увеличивается масса тела. Это давно описано. И фактически растение воспроизводит эффект эстрогенных гормонов и у человека предрасположенного, а женщины с возрастом, к сожалению, приобретают такую предрасположенность к увеличению массы тела. Вот это все и становится явным.
И я вот заметил, что при использовании расторопши длительном все-таки проблемы с венами у некоторых обостряются.
Ну, это не очень обычно все-таки для меня, хотя здесь тоже можно объяснить эстрогеноподобным эффектом.
То есть все-таки
эстрогены, как гормоны, они известны тем, что они вызывают повышение свертываемости крови, повышение артериального давления и повышение массы тела. Но кроме того, я хочу обратить внимание наших слушателей на очень важное обстоятельство. Дело в том, что эстрогеноподобные вещества, даже и растительного происхождения, они могут все-таки изменять и онкологическую ситуацию в организме.
Да, кстати, если говорить об эстроген-зависимых опухолях, это фиброаденоматоз молочных желез, миома матки, кисты яичников.
Эстрогенозависимые больше, конечно, поражение матки, потому что поражение молочных желез – это чаще гистогенозависимое.
Прогестерон, да?
Да, прогестерон. Ну, конечно, здесь нужно все-таки справедливости ради сказать, что если сравнивать с гормонами, которые сегодня широко очень применяются по самым разным поводам и даже без повода,
ну, уже гинекологи, они же дают колоть,
в частности, при нарушениях, самых невинных нарушениях менструального цикла начинается активное введение в организм эстрогенов или прогестеронов. Конечно, растения гораздо мягче.
Ну, мягче,
безусловно.
Да.
Ну и с ними надо быть осторожными.
Ну вот, что касательно препаратов, содержащих расторопшу. Люди вот они меняют, вроде чередуют, но получается, что фактически в большинство препаратов гепатофальк, гепартам, леголон, корсил входит это самое расторопша.
Александр Александрович, вообще сегодня с гепатопротекторами совершенно нет проблем. Потому что есть, например, тыквиол, прекрасные средства из тыквы, замечательный гепатопротектор. Есть целая серия препаратов из артишока, никакого отношения не имеющих к расторопше. По-прежнему на нашем рынке существуют препараты ЛИФ-52, например, или СПИФЛАН, которые тоже не имеют отношения к расторопше. И, наконец, есть эссенциальные фосфолипиды в разных видах, тоже можно их употреблять.
Но, к сожалению, люди об этом мало осведомлены и почти постоянно принимают препараты из расторопши и получают все-таки побочные эффекты, особенно женский пол.
Если говорить о растениях, то у нас здесь тоже даже вот не готовые препараты, а собственные растения. Если кто-то любит именно чай погонять из лекарственных растений, то, да, конечно, чай. Легко заменить гепатопротекторы аптечные лекарственными растениями. Посмотрите, у нас есть кукурузная рыжица, у нас есть цикорий, у нас есть...
Лисберезы, пожалуйста.
Конечно,
календула, бессмертник.
Вообще масса гепатопротекторов, которые обладают и желчегонными.
Но, к сожалению, в аптеку люди идут и покупают в основном препараты расторопшие, а долго их пить...
Нельзя.
Нежелательно, особенно женскому полу, потому что там эстрогенчики.
Но мужскому тоже нехорошо, потому что тоже. Постоянный прием эстроген содержащих вещей.
Сильно успокоит. Тут, видите ли, проблема вот в чем. Проблема в том, что, по-моему, в аннотации предупреждения об эстрогеновом действии почти ни у кого нет, даже... У знаменитой этой немецкой фирмы, которая выпускает гепатофальк из расторопши, только, по-моему, в Корсиле стало появляться.
Корсиле есть,
да, да, видите, не предупреждают, к большому сожалению. Поэтому вот приходится людям слушать иногда полезные передачи. Поэтому мы вам сейчас и говорим полезные вещи, для чего мы пригласили на программу «Консилиум» Елену Евгеньевну Лисиовскую. Елена Евгеньевна, есть еще такая проблема в области фитотерапии. Это прием, рекомендуют прямо с экранов телевизора, настойку для лечения по столовой ложке спиртовой настойки 3 раза в день.
Недопустимая вещь совершенно.
Даже по 2 столовых ложки как-то однажды стрясли.
Настойки дозируются каплями. Обычные разовые дозы для взрослого человека – это 10 капель 3 раза, но если это не настойка женьшеня, о которой мы уже говорили, то есть если это не адаптогены, тогда это 3-кратный прием, и средняя доза составляет 10 капель 3 раза в день. Всем своим пациентам я всегда рекомендую начать буквально с капли, любую настойку.
И проверить сначала перенос. Особо чувствительные люди. Знаете,
конечно.
У меня даже довольно часто есть такие случаи, когда от одной капли настойки, разжижающей кровь, у пожилых болящих прекращается головокружение.
Да.
От одной капли-то.
Конечно. Важный очень момент, надо подчеркнуть, наверное. Конечно, в настойках вот при их употреблении по 10 капель спирта очень немного будет. Но, тем не менее, от него можно и нужно освобождаться в основном всем.
И как?
А очень просто смешивать настойку с горячей водой, с кипяточком. Берем
накапать
столовую
ложку, да?
Кипятка.
Или просто столовую ложку.
Столовую ложку кипятка и туда 10 капель настойки. Либо допустимо всю суточную дозу 30 капель смешать с кипятком с вечера. И за следующий день у вас готовая для приема столовая ложка.
Выпить в 3 приема.
Выпить в 3 приема, да. Очень хороший вариант.
Ну,
это обязательно нужно делать детям, обязательно нужно делать людям, которые занимаются профессиями риска, там, где даже небольшие дозы алкоголя могут
детям,
внимание,
да,
уменьшить. Детям обязательно. Категорически твердо беременным женщинам освобождаться от спирта. Ну, всем остальным по желанию, но я советую освобождаться.
Тем более, если... смотреть рекомендации дикой фитотерапии по столовой ложке 3 раза в день, если пить настойку, я думаю, что госавтоинспекция будет
этому...
очень рада. Думаю, что прямо за дверью будут дежурить. Вы знаете, если честно, вот я, когда познакомился с вами, с Леонидом Васильевичем Пастушенковым, в 93-м году, я бы уже начитан очень фитотерапевтической литературой и привык по столовой ложке травы заваривать там или по 2, думал, что чем круче, тем лучше. И вот когда вы тогда приезжали во Всеволожск и проводили прием больных в миссии Пантелеймона, я как-то даже... удивился, как вдруг стали пациенты выздоравливать, которые заваривали по чайной ложке травы на стакан в день. Хотя я в первые месяцы не верил. То есть я кивал головой, но все равно упрямо назначал свои столовые,
знаете,
2 столовых ложки.
Вы не одиноки, потому что у меня бывают такие курьезные случаи. К нам ведь приходят, как правило, все-таки значительная часть людей уже тоже начитанных или, по крайней мере, интересующихся фитотерапией. И очень многие, либо я нечетко скажу, либо они меня не дослышат во время приема, либо невнимательно посмотрят на то, что написано им в назначениях. И начинают заваривать активно, начинают звонить, вот вы знаете, у меня что-то тут вот так, прямо все время я бегаю в туалет часто, как-то это необычно, или у меня вот вдруг упало давление артериальное, а потом одна пациентка с диабетом совершенно неожиданно мне звонит и говорит, у меня началась гипо. И вы знаете, несколько было таких случаев, после которых я еще несколько раз переспрашивала, вы меня поняли, как заваривать? Вы поняли, что это чайная ложка на стакан? Не надо больше дозы. И когда пациент слишком быстро ко мне приезжает, скажем, за следующей партией настоек или за следующим сбором, я всегда его останавливаю, сажаю напротив и начинаю всю эту беседу сначала. Потому что в сознании людей, по-видимому, четко закрепилось, что нужны действительно вот эти большие дозы, которые отовсюду можно...
Да, иллюзии. Иллюзии напечатаны, написаны, произведены везде вокруг. Поэтому, в общем-то, приходится проводить с каждым пациентом целую лекцию. Довольно рутинная работа. И переспрашивать на второй явке, на третьей явке, а сколько же капель на стойке, а сколько же травы вы заваривали. Потому что очень часто, конечно, происходят какие-то сбои из-за вот этой, что называется, передозировки.
Да.
Ну, короче говоря, пьют лошадиные дозы. Меня на днях вообще поразили. Вычитали в одной из газет, что надо заваривать по столовой ложке травы и давать за день девочке 3 лет с гломерулонефритом. А потом они мне, кстати, начинают говорить неделю-другую и давали нашу траву. Интересно, что я назначил нашего сбора трав на кончике ножа заварить на полстаканчика и дать в течение дня в 3-4 приема. Они меня перепугали, спустя 2 недели позвонили, говорят, у ребенка отеки, что такое, может что-то не то, мы вашу траву отменили этот сбор. Я говорю, ну ладно, давайте второй. А через месяц выявляется, что параллельно с нашим сбором, который они заваривали на кончике ножа 3-летнему ребенку, они вычитали где-то в газете еще какой-то сбор, которым они лечили простуду по столовой ложке, заваривая в день. Вот да, и выяснилось.
Это ошибки, которые, конечно, нельзя допускать.
Да.
Особенно у сложных пациентов с нарушенными органами выведения здесь очень большие опасности могут быть.
Да. Лошадиные дозы – это ужасно, это просто ужасно. Есть еще очень часто такое мнение, и пациенты довольно часто задают такой вопрос. Вот как нам советуют, надо попить травку 2 недели, а потом отдохнуть.
Ну, как всегда, мы с вами знаем, это грубая ошибка. У меня часто мама с детьми, она говорит, вот мне курсами надо попить, потом перерыв, попить, перерыв. Я тогда ей задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вот вы когда голодные, вы несколько дней ждете, как следует проголодаетесь, только потом начинаете пить следующее или есть? Нет, я ем каждый день. Я говорю, ну а почему же вы лишаете возможности покушать органы ребенка? Ну, на детях это все и ошибки, и более страшные, да, и, естественно, объяснить можно более доходчиво. Вообще, фитотерапия, которой мы пользуемся, она основана ведь на чем? Конечно, у каждого растения есть разнообразные эффекты, но самое главное, что действующие вещества растения улучшают обменные процессы в конкретном органе. И наивно было бы думать, что за 2 недели мы решим все проблемы, которые существуют у пациента. Лечение должно быть непрерывным. Фармакотерапия тоже часто должна быть непрерывной, но ее-то останавливают непрерывность побочные эффекты. И там приходится вынужденно делать перерыв. А фитотерапия, как раз этот метод принципиально отличается своей повышенной безопасностью. Здесь никаких перерывов не только не требуется, они противопоказаны, потому что еще не достигнуто уровня вот той повышенной сопротивляемости организма, о которой часто у нас Ксения Валентиновна Еременко рассказывает, да? То есть не вышел человек еще на новый уровень обменных процессов, системы регуляции не восстановились, а мы уже прекращаем эту поддержку. Конечно, все откатывается назад. И получается, что пациент топчется на месте, никакого прогресса в лечении заболевания нет.
Ну да, конечно, если если им советуют эти всякие разные журналы и прочие источники, газетки такие, яды как болиголов, там золотой ус,
да,
от
там,
этого
там
отдохнуть,
боли,
по-моему, надо очень долго. Но мы же занимаемся не ядовитыми лечебными лекарственными травами, не ядовитыми. Это наша установка, самая основная.
Их эффект развивается постепенно, но зато организм выходит на новый уровень жизни, который нужно поддерживать, потому что, к сожалению, фитотерапия в основном-то и занимается заболеваниями хроническими, то есть теми, при которых есть наследственная предрасположенность к болезни. И если организму не оказывать этой помощи, мягко, но постоянно, понятно, что все вернется на круги свои.
Да, удивительный такой страх попить лекарственные травы долго.
Да, у меня была такая пациентка, она меня упрекала в том, что я ее посадила на лист березы, как на иглу.
Наркотик.
Вот я теперь завишу от вашей березы. Я говорю, скажите, пожалуйста, а раньше вам было легче, когда вы зависели от фуросемида, от которого у вас масса нарушений была дополнительных в организме? Да, бывает.
Да, фуросемид – это ужасное лекарство, конечно.
Если его удается заменить березой, это дорого стоит.
Ну, спасли человека, можно сказать. А я говорю на этот счет. Ну, вот если вам надо сделать перерыв в питье лекарственных трав, тогда вам надо сделать перерыв и в поедании борща. Он меня спрашивает, а как это? Я говорю, ну вот вы ели-ели борщ, надо сделать перерыв там месяц-два, отдохнуть. Они говорят, а как это? Я говорю, ну борщ это отвар лекарственных трав, капуста, картошка, морковка, лук, свекла.
Да, хороший пример доходчивый.
Ну вот сейчас в связи с распространением так называемой тибетской медицины распространен такой якобы тибетский рецепт. Бессмертник, березовые почки в равных частях, еще что-то, 4 ингредиента всего. Как вы относитесь вообще так к завариванию и питью настоев из почек лекарственных растений?
Ну, фактически у нас речь идет о чем? О почках березы, о почках тополя. Ну, может быть, иногда почки
сосновые,
сосны.
Да.
Все эти виды сырья содержат смолистые вещества, которые прекрасно растворяются в горячей воде. И несут с собой некоторую опасность, потому что смолистые вещества плохо разрушаются в организме, механизмов мало очень для того, чтобы сделать их безопасными, но они достигают почек и могут вызвать тяжелое поражение паренхимы почек. Конечно, это чаще и больше произойдет у человека предрасположенного. Ну, скажем, у женщины, у которой есть опущение почек, где будет задержка течения крови по почкам и, соответственно, задержка мочи. Это чаще скажется у человека, который уже имеет какое-то заболевание почек. Но, в принципе, без особой нужды пользоваться вот так, между прочим, как бы, я бы не стала. Очень узкие показания для почек тополя, березы и тем более сосновых почек.
Да, проще запомнить такую формулу: почки плюс почки будет минус почки.
Да, кстати, я вспомнила еще один очень важный момент, связанный с почками. Существует такое глубокое убеждение, оно практически не только у пациентов, оно и у врачей имеет место быть, что самые лучшие для почек растения – это клюква, брусника и толокнян.
Ой, толокнянка,
вот, наверное,
рядом,
об этом
да.
Надо поговорить, потому
особенно
что…
Особенно гинекологи беременным дают.
Вот, как раз ради этого я и хотела эту тему поднять. Потому что, конечно, растения прекрасные, спору нет. Они обладают выраженным мочегонным эффектом. Они выводят некоторые соли, ураты, оксалаты, очень эффективно освобождают от них мочеводящие пути и организм в целом. Конечно, клюква и брусника – великолепные источники витаминов. Никто не возражает. Но надо знать некоторые тонкости, связанные с этими растениями, и правильно их применять. Дело в том, что клюква и брусника, и, конечно, толокнянка, листья, которые как лечебное сырье наравне используются, могут применяться при заболеваниях почек, если это не гломерулонефрит. То есть, если не поражены клубочки почек. Почему? Дело в том, что вот их положительные свойства, то есть увеличение количества солей, которые проходят в итоге через почку, может в ситуации гломерулонефрита очень тяжело сказаться, потому что при пораженных клубочках количество солей который обрушивается на канальцы, становится и так достаточно большим, и в почках создается кислая среда. А в кислой среде как раз ураты и оксалаты кристаллизуются и начинают повреждать канальцы. Поэтому, чтобы безопасно применить с пользой бруснику, клюкву и толокнянку, нужно дополнительное ощелачивание. Либо применение растений или синтетических препаратов со свойствами антигипоксанта. То есть мы должны обеспечить больше кислорода, чтобы все недоокисленные продукты в виде солей выделяющиеся окислялись полностью и не разрушали канальцы. Ну, практически это как может выглядеть? Можно запивать чайную ложку брусники стаканчиком щелачивающей минеральной воды.
Ну, с минеральными водами, могу сказать, проблема сейчас.
Да, тоже совет такой сомнительный получается в результате.
Я помню, в бане говорю, вот у вас тут минеральная вода, вроде бы в бутылке, в стеклянной, все. Не то ессентуки, не то еще что-то. Они говорят, ну вот попробуйте. И взяли, мне налили, кстати, бесплатно. Я попробовал, эти работницы бани расхохотались. Ну что, говорит, я говорю, сода с солью. Они говорят, ага, сода с солью, вот и все.
Понятно.
Поэтому проблема, конечно. Все-таки я думаю, что-то надо другое.
Ну, ощелачивающие овощи остаются тогда. Огурцы, кабачки.
Да.
Тыква.
Кстати,
только
тыква
без
и цукини.
Без досуки.
Да, тыква и цукини прекрасно хранятся всю зиму, бросил под кровать,
да.
Лежит. Надо, если соку надавил, там.
И тогда можно сок брусничный закусывать оладышком из кабачков. Только не досаливая его.
Да. Вот хорошо.
Хороший вариант. А, и, конечно, не давать бруснику, клюкву и толокнянку беременным женщинам, у которых почки смещаются, там обязательный застой. И в этих условиях, конечно, солеобразование усиленное, все-таки два организма в одном, ребеночек и мама, поэтому лучше при беременности пользоваться такими растениями, как василек, летние листья березы, ортохифон, почечный чай.
Грыжник.
Грыжник, да.
Да. Да. Ну, у нас есть этот арсенал. Да. Лопух любимый.
Конечно, конечно.
Пожалуйста. Тут вот еще встает вопрос относительно сейчас вот любимая такая у многих тибетская медицина. Кстати, да, был очень хороший доктор, доктор Бадмаев, который потом, в общем-то, принял и православие, и, кстати, он хотел, чтобы Монголия вошла в состав России, но сейчас, собственно, ну, в общем-то, тибетская медицина – это медицина больше семейная. Ну, кто эти рецепты выдаст?
Безусловно, не только семейная. Вообще, я бы сказала, что это медицина сугубо индивидуальная. Одному пациенту, его личный, очень, как правило, сложный, создается рецепт. И это индивидуальное общение, которое, кстати, это лечение начинается вообще с общения. Я, когда впервые получила в руки трактат по пульсовой диагностике, была поражена. Там, Александр Александрович, чтобы начать лечить больного, сначала нужно его поселить в райский сад, ну, райский в кавычках, конечно, все люди на земле, поэтому понимают, что, ну, условия очень благополучные. В буквальном смысле слова, в красивой природе должен человек находиться, вкушать правильную пищу, жить очень спокойно, без напряжения, месяц. А через месяц у него проводят пульсовую диагностику. Как мы понимаем, что через месяц останется? Органика.
Ну, да.
И тогда, конечно, пульсовая диагностика легко ее выявит и покажет.
Да.
Вот вам пример. То есть это определенная, я бы сказала, идеология. Там меняется, ну, мы тоже просим наших пациентов изменять образ жизни и уговариваем их на это. Но дело в том, что в тибетской традиции, если пациент не идет навстречу лечащему его, не меняет, так сказать, свое мировоззрение и отношение к себе и к окружающим, за него просто не берутся.
Ну, это да, я здесь
это
хочу сказать, что та реальная тибетская фитотерапия, которая существует в русской зоне, я тут не говорю, конечно, о Бурятии, Улан-Удэ, там,
ну, у них там
это, да, у них же это национально. Я бы назвал нашу тибетскую фитотерапию дикой тибетской фитотерапией.
Ну, вероятно, я не думаю, что...
Потому что мы все-таки мы больше люди европейской ментальности, я бы сказал. Москва, Питер,
и
туда.
Это тоже. И
как-то больше нам, больше понятна биохимия, физиология, нежели вот эти вот какие-то их восточные дела.
И опять-таки, понимаете, еще ведь чего мы не коснулись с вами. Во всех фитотерапевтических школах, в том числе и в тибетской медицине, лечим тем, что растет рядом. И хотя в номенклатуре тибетских растений очень много наших, ну потому что природа все, в принципе,
ну, да,
перекликается, но если посчитать в процентном отношении, это едва ли 10% от того, что в тибетской медицине применяется.
Да, из этого тибетского принципа в тибетской медицине нет места в Москве, Петербурге, Ростове, Воронеже и так далее. Потому что травы-то их у нас свои. Мы чуть-чуть немножко отвлеклись. А вообще-то речь пошла о практическом применении сборов, которые созданы по якобы тибетским рецептам. Это в очень большое количество сборов входит корень солодки. Вот что вы скажете на предмет этого неоднозначного растения?
В тибетской медицине солодке действительно уделяется очень большое внимание. И в мировой практике солодка – растение известное. Но растение, я бы сказала, противоречивое, потому что, с одной стороны, очень широкий круг лечебных эффектов и сладкий вкус.
Ой, ужасно.
Который далеко не все, конечно, любят. Я тоже не переношу ее совершенно в плане вкуса. Но объективности ради скажем, что эффекты у солодки действительно есть очень сильные, мощные, и она источник, конечно, больших возможностей в лечении. Поскольку мы всегда оцениваем, как влияет то или иное растение на главную составляющую как бы нашего здоровья, это нервную, иммунную, эндокринную систему, то вот солодка на все три системы влияет, но противоречиво. Вот я на примере иммунной системы, где более четко это изучено применительно к веществам, могу сказать. Она содержит вещества, которые оказывают активирующее влияние, усиливают, ускоряют иммунные реакции. Вещества, которые, напротив, тормозят, на уровне практически глюкортикоидных гормонов работают, иммунодепрессию вызывают. В связи с этим, попав в организм пациента, она может дать непредсказуемый результат. Недаром это одно из самых аллергенных растений, из всех, которые мы применяем, из всех неядовитых. С другой стороны, она очень гормонально активна, очень. Там есть и эстрогеноподобные активности, и есть влияние, опять-таки, на центральное звено эндокринной системы. То есть, чтобы ее применять, нужно быть очень убежденным в своей правоте и очень все взвесить тщательно. Ну и, наконец, дозировки. К ней неприемлемы наши привычные дозировки. Ее надо брать в количествах гораздо меньших. И назначать короткими курсами в связи с тем, ну вот, чтобы повысить безопасность такого лечения. Поэтому в своей практике я ее крайне редко использую.
Снять с гормонов.
Да, в основном, чтобы уйти от глюкортикоидных гормонов или каким-то образом снизить.
Потому что у нее довольно мощная и кортикостероидные свойства, люди набирают вес, получают иммунодепрессию, это я видел, и опять-таки бедный женский пол опять-таки содержит эстрогены и получает осложнения.
И нарушение цикла, и, к сожалению, вторичные.
Поэтому я могу сказать, что да, даже некоторые производители, вам могу сказать, Елена Евгеньевна, вы, может быть, этого не знаете, в частной беседе очень сожалели, что обратились не к вам, а к другому человеку для разработки их многочисленных сборов, которые продаются по всей стране сейчас. Они уже сожалели, но поздно. Там в сборах солодка, солодка, и, к сожалению, и дети, и взрослые, и женский пол получают осложнения от этой самой солодки.
Увы, это растение очень сложное. Как раз одно из немногих, которое бы по-хорошему надо разделять на действующие вещества и их по отдельности применять. Тогда можно избегнуть многих неприятностей.
Итак, дорогие братья и сестры, в программе «Консилиум» принимал участие доктор медицинских наук, профессор Елена Евгеньевна Лисиовская. Мы обсуждали вопрос о типичных ошибках фитотерапии, которую мы, к сожалению, эту газетно-телевизионную фитотерапию можем теперь назвать дикой фитотерапией, которая мало имеет общего с теми реальными процессами, с теми изученными процессами, глубоко изученными, потому что Химфарм-институт, а потом Химфарм-академия питерская, по-моему, 20 лет работала, да, Елена Евгеньевна?
Ну, на самом деле гораздо больше. Это
ну, я могу сказать, что
мой опыт работы
интенсивно с вами, с профессором Пастушенко Леонид Васильевич, вот
да,
20 лет, да,
25.
И все-таки в разработке парадигмы нормальной фитотерапии, в общем-то, принимали участие и профессора, и кандидаты наук, аспиранты, и сотни студентов.
И очень многое сделали наши фармакогносты под руководством Геннадия Павловича Яковлева, Елена Ивановна Саканян и ее ученики, наши технологи, там большой коллектив, Сусанна Александровна Минина, Котовский, можно долго перечислять всех людей, которые вкладывали
да,
свои
солидные
силы в это исследование.
В общем-то, повторить, я думаю, что сейчас, на данный момент, вряд ли какое-то учреждение сможет у нас в России, потому что сделана была огромная работа. Огромная,
ну, к сожалению, сейчас не очень много сил у научных исследователей, не очень много возможностей, которые, будем надеяться, все-таки восстановятся в будущем. Но я бы хотела просто пожелать всем нашим слушателям вдумчивого отношения к себе, к своему здоровью. И хотя существует такая мысль, что многие знания несут многие печали,
во многой мудрости, много печали.
Хотелось бы все-таки вам пожелать глубоких знаний и на основании них уже использование того или иного средства для лечения.
Итак, с вами была программа «Консилиум». Ее вел врач-фитотерапевт Александр Александрович Алифанов. В гостях была Елена Евгеньевна Лисиовская. Спаси вас, Господи, братья и сестры.